Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2, по WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня видного деятеля Объединенной коммунистической партии Дарью Александровну Митину, а беседуем о платформенной занятости, то есть о разных формах занятости через подключение к различным интернет-платформам. Ну, тут приводились некоторые примеры. Торговая площадка Wildberries, Яндекс.Такси, ну, насколько я знаю, торговая площадка Яндекс.Маркет тоже постепенно превратилась из чисто информационного сервиса в сервис именно торговый, в частности, обзавелась своей доставкой, которой я довольно часто пользуюсь, но, как всякая новая форма деятельности, это порождает не только новые возможности, но и новые проблемы. В частности, очень существенная проблема – защита интересов тех, кто на этой платформе занят. И именно о ней Дарья Александровна не только много говорит, но и немало делает.
Я хочу сказать, что на самом деле действительно это удобно. И, в общем-то, есть свои плюсы, безусловно, от этого. Но, как вы совершенно верно заметили, действительно, все эти платформы фактически из досок объявлений, которыми они раньше были, как они задумывались, они превратились, в общем-то, в такое, скажем так, в подобие, да, работодателя. Это не классический работодатель. Мы их называем агрегаторами информационными, да, организаторами сделки. То есть, как бы, вроде к ним не предъявишь претензии, которые можно предъявить к обычному работодателю в обычной сфере занятости. Но, с другой стороны, и люди, которые с этими платформами заняты, они тоже, как бы, получается, не могут ни на что претендовать. И вот, кстати, отвечая, я вот тут подумала, посидела, пока шел новостной выпуск, отвечая на вопрос того человека, который прислал нам в студию, да, вопрос, может ли работодатель принуждать вступать в профсоюз. Нет, конечно, но мне кажется, что если на вашем предприятии, так сказать, не знаю, где вы работаете, но в любом случае, если вас в этот профсоюз, так сказать, побуждают вступать, то, мне кажется, может быть, стоит не отказываться, да, не писать отказное заявление, а попробовать использовать этот профсоюз как инструмент действительно для решения своих трудовых и не только, так сказать, трудовых проблем, социальных проблем. Потому что на самом деле, когда профсоюз, так сказать, глухой, слепой и существует только для взимания с вас профсоюзных взносов, а я так понимаю, что речь идет именно об этом случае, то это, конечно, плохо. Вот. Но мне кажется, что было бы гораздо правильнее, гораздо эффективнее, гораздо, так сказать, более оправданно не уходить в отказ, а наоборот попробовать сделать этот профсоюз работающим, вдохнуть в него жизнь. Ведь наверняка у вас есть и трудовые споры, вот, на вашей работе, какие-то трудовые конфликты, и чем-то вы недовольны, и каким-то образом вы хотите улучшить условия своего труда. Вот. Мне кажется, что это, в общем-то, оно стоит того 1%, так сказать, от доходов, которые вы отдаете. Вот. И на самом деле, действительно, если бы у нас, в общем-то, на каждом предприятии были боевые работающие профсоюзы, то совсем другой был бы облик у страны. Ну, я не могу сказать, что у нас только, так сказать, профсоюзы профанационные, да, фиктивные. Нет, есть и работающие, есть и очень эффективные.
Я добавлю, что если пытаются заставить вступить в профсоюз, значит, скорее всего, он работает в интересах того, кто заставляет.
Конечно, конечно. А вот вот эту ситуацию перекроить в свою пользу, вот это вот то, мне кажется, что следует попробовать сделать. Потому что у нас работодатель привык к тому, что люди не очень понимают, в общем-то, зачем этот профсоюз нужен. С другой стороны, то же самое исследование, да, которое Вышка проводила, да, значит, всего там то ли 7, то ли 6% у нас опрошенных имели отношение к подаче жалоб, да, через профсоюз, попыток решить какие-то свои вопросы. 6-7% граждан всего лишь апеллировали к профсоюзу как инструменту защиты своих прав. Но с другой стороны, да, вот отнюдь не все можно решить через суд. У нас люди как-то привыкли, что чуть что не так, да, вот мы пойдем в суд и через суд решим. Но с учетом, так сказать, того, как работает наша судебная система, абсолютно нет никакой гарантии, что там, так сказать, вас ждет успех, во-первых, с одной стороны. Во-вторых, здесь все очень зависит от специфики поднимаемой проблемы. Отнюдь не все можно решить через суд. Если ситуация действительно не описана законодательством, да, там, административным, уголовным, там, гражданско-правовым, то на самом деле, действительно, профсоюз это может быть инструментом и посредничества, вот, и отстаивание каких-то своих интересов во внесудебном порядке, да, если уж действительно никак не удалось, никак не получилось, тогда да, идите в суд. Вот, но в принципе, на первоначальном этапе эту роль может сыграть профсоюз, если он эффективен, если у него есть опыт, вот, если там есть люди, которые действительно собрались делать общее дело, а не просто, так сказать, формально там какую-то, под какой-то табличкой там где-то собираться. Вот, мне кажется, что это на самом деле очень правильное дело. Вот, опять же, у нас любят апеллировать к западному опыту. Вот страна, которая, в общем-то, славится своей достаточно разветвленной системой защиты труда, охраны труда, там очень сильные профсоюзы, вот Франция, да. Вот сейчас мы видим большие, так сказать, социальные волнения, они организованы в основном крупнейшим профсоюзом ГТ. Вот, не политическими партиями, да, там, ни левыми, ни правыми, там, и так далее. Это именно профсоюзные демонстрации, это миллионные, демонстрации, огромное участие, огромная вовлеченность, собственно говоря, каждого француза в это профсоюзное движение. И именно там они добиваются каких-то результатов. Мы помним, что пенсионная реформа, вот опять же, больная тема, да, Макрон ее пытался ввести, как только пришел к власти. Вот первое его, так сказать, решение было на посту президента, это была еще не это, а прошлая его каденция. Вот, тогда он не смог, потому что ему помешали профсоюзы. И после этого он уже ввел, как говорится, вот как Ельцин у нас водил президентским указом, вот так вот он и сделал. То есть он не то что минуя, так сказать, мнение профсоюзов, но даже пренебрегая мнением правительства, да, и мнением Национальной Ассамблеи. Вот, Национальная Ассамблея французская, она за эту пенсионную реформу не голосовала. То есть он просто вне парламента, это абсолютно беспрецедентный был вариант. И вот сейчас за это борются профсоюзы, и я оцениваю их шансы как очень приличные. Но это именно потому, что люди там мобилизованные, люди, так сказать, опытные и так далее. У нас, к сожалению, нет. Мы фактически начинаем с нуля. Вот те же самые платформенники, да, вот они сейчас, например, они борются не за профсоюзы, они борются за то, чтобы, условно говоря, там, иметь возможность заключать коллективные договора. Да, но опять же, будучи, так сказать, членом боевого профсоюза, проще этого добиться. Вот. Есть, так сказать, те самозанятые, да, и те индивидуальные предприниматели, которые добиваются от той же Государственной Думы права включения в законодательство опции, да, возможности создавать артели. Да, вот как раньше, да, были артели мелкотоварников, кустарей, там, я не знаю, инвалидов, кого угодно. Вот сейчас, как бы...
Ну,
вот
не
этот...
только. Скажем, с середины 30-х до середины 50-х годов производственные артели зачастую представляли собой очень серьезные заводы.
Да.
Достаточно сказать, что...
И очень хорошо
один,
помогали фронту, между прочим.
Один из ленинградских заводов, ну... Он в разное, он образовался из двух или трех артелей.
Угу.
Одна из них носила название «Радиотехник». Так вот, это был именно артельный завод.
Чуть не завод и... Ламо вообще-то
нет,
вырос из артели.
Нет, именно... Нет, Ламо это... Он вырос из Государственного оптического института. А вот радиозавод долгое время был именно артелью. И именно в статусе артели он начал первым в стране серийно производить телевизионные приемники. Ну, правда, тогда еще с механической разверткой, а не с электронной. Механическую просто еще не... То есть электронную просто еще не изобрели. Но из этого примера видно, что артели это были далеко не всегда кустарные производства. Артель – это вообще любое производство, принадлежащее самим своим сотрудникам на более-менее равных условиях. Угу. Почему говорю более-менее равных? Потому что, когда Ford в счет зарплаты выдал каждому работнику своего завода по нескольку акций, он их выдал столько, что все равно главным акционером был он сам.
Конечно.
И именно он решал, а работники в лучшем случае получали какие-то мини-дивиденды. А
вот миноритарии, как миноритарные
да,
акционеры.
А вот когда практически все сотрудники примерно на равных правах владеют предприятием, это и есть артель. И более того, я знаю, что сейчас в Испании чертова уйма подобных предприятий. У нас их пытаются продвигать, но, к сожалению, опять же, закона о народных предприятиях у нас, по сути, пока нет.
У нас его нет, и вообще вот этот подход, да, многих законодателей уложить новую социальную реальность, так сказать, в прокрустово ложе уже принятого законодательства, это, наверное, подход все-таки порочный. Здесь должна быть обратная, так сказать, тенденция. То есть новая социальная реальность должна описываться новыми законами, которые, в общем-то, не надо стесняться разрабатывать и принимать. И действительно, очень многие страны пошли по этому пути. Вот, например, вот в той же Франции там более жесткий подход, а вот, например, Германия, она очень, так сказать, в данном случае гибкий пример показывает, пример гибкого мышления. То есть разные, она описывает разные ситуации, разные прецеденты, и на их, так сказать, фоне, да, она, обобщив, она создает, так сказать, новые законопроекты. Вот. В том числе и что касается индивидуального предпринимательства, самозанятости и платформенников. Вот можно поизучать немецкое, можно французское, можно китайское, кстати, законодательство, потому что у нас страна-лидер по цифровизации.
А можно и наше
собственное, как я уже сказала.
30-х годов.
Вот. А у нас, кстати, 30-х годов, да, законодательство. Но, кстати, есть и всевозможные региональные инновации, потому что, когда вот этот экспериментальный налоговый режим вводили, дали достаточно большую свободу рук для регионов. И вот каждый регион придумывает что-то свое. Вот, например, условно говоря, есть уникальные примеры в Якутии. Вот, Якутия – это, в общем-то, республика, где очень сильные, так сказать, сельскохозяйственные кооперативы. Вообще очень велика роль сельского хозяйства именно. Вот. И если по всей остальной России у нас в основном платформенники – это городские жители, да, жители мегаполисов, вот, где существуют всякие там сервисы доставки, где больше всего такси и так далее, то вот, например, Якутия показывает очень гибкий и очень такой преференционный режим именно для сельскохозяйственных предпринимателей. Вот у них есть там целые программы, связанные с тепличным хозяйством для самозанятых и так далее. В Татарстане там вообще льготный режим для самозанятых. Вот они изначально вошли в полосу этого эксперимента в 2019 году и работают в этом направлении. Вот, эксперимент вроде как у нас формально до 2028 года назначен, но понятное дело, что если так сказать, практика покажет, что такой режим самозанятости он нужен, естественно, уже понятно, что, в общем-то, этот сектор будет расти очень и очень интенсивно. Но я должна сказать, и я здесь хочу успокоить в данном случае тех сомневающихся, которые думают, что вот уже все понятно, все определено, все интересы утряслись, понятно, кто кому что, кто что отстаивает, какие позиции, ничего подобного. Единства мнений нет ни как в правительстве, да, ни в оппозиции. Мы видим очень четко, что в правительстве тоже дискуссии, мягко говоря, не закончены. Вот отсюда, кстати, вот то, что вы сказали, Анатолий Александрович, значит, почему рамочные статьи включили в законопроект, наверное, потому что еще сама исполнительная власть, наверное, не определилась. Часть правительства, которое, в общем-то, в интересах малого, развития малого бизнеса работает, да, у нас есть наши вице-премьеры и министры, которые говорят, что малые предприниматели у нас, так сказать, это залог стабильности государства. Вот они считают, что цифровую экономику нужно всячески поддерживать и ей помогать. Ну, а есть наоборот, есть Минфин, который не видит в упор, так сказать, этой отрасли и считает, что, в общем-то, никакое регулирование
тут
специальное здесь не нужно.
Не согласен ни с Минфином, ни с теми, кто видит в малом бизнесе спасение. Малый бизнес – это лишь... В основном это способ перераспределения того, что создается в крупном производстве. Угу. Как правило, ну, есть, конечно, исключения, вроде программирования, но, как правило, производительность крупного производства существенно выше, чем мелкого, поэтому для того, чтобы в стране было хорошо малому бизнесу, развивать надо крупное промышленное или сельское производство.
Вы абсолютно правы, здесь даже как-то не хочется спорить, но мы немножко о разных вещах говорим. Вы именно с макроэкономической точки зрения рассуждаете, безусловно. Вот, но нужно понимать, что и там работают люди, да, у них одинаковые потребности, одинаковые, так сказать, какие-то физиологические, да, закономерности развития, вот, одинаковые социальные у них запросы, поэтому нужно, конечно, ну, опять же, вот у нас же поддержка малого и среднего бизнеса, это такой риторический оборот, к которому мы уже привыкли, но на самом деле все очень в данном случае деформировано в пользу именно крупных компаний.
Извините, тут
компаний.
Просто пришла приятная новость по другому каналу. Не могу ее не огласить, хотя она с темой беседы не связана. Грузинские неправительственные организации, включая местный филиал фонда Сороса в гроб ему ведро помоев, письменно пожаловались своим хозяевам в Европе, что власти Грузии не выполнили 5 из 12 условий для предоставления статуса кандидата в члены Европейского Союза. Я подозреваю, что власти не то что не смогли, они захотели выполнять удушающие для них условия.
Ну, мне так кажется, да, действительно. И, наверное, оно и к лучшему. И вот с точки зрения интересов Грузии, поддержания хоть какого-то суверенитета, я думаю, это правильно.
Но, к сожалению, тут же пришла грустная новость. Следственный комитет Армении и Федеральное бюро расследований подписали меморандум о сотрудничестве. Ну, скажем так, сотрудничать с ФБР – это всегда очень рискованно.
Абсолютно.
Но возвращаемся все-таки к нашей теме.
Но Армения, она как-то действительно встает на путь саморазрушения в последнее время в международных отношениях.
Ну, а что еще ожидать от правительства, где практически все либо обучены у Сороса, либо на содержании у Сороса.
Абсолютно. Но обратите внимание, как вообще меняется ситуация. То есть вчера Армения имела совершенно другую ориентацию, другую направленность, а Грузия была как раз страна, открытая всем ветрам, да, евроатлантическим. А сейчас постепенно, так сказать, все становится вот с точностью да наоборот. Все меняется, и мы, как говорится, меняемся вместе со всеми.
Ну, вернемся все-таки к профсоюзам.
Да. Вот, что касается профсоюзов, то здесь, конечно, я понимаю скепсис всеобщий, и здесь нету единства не только во власти, да, позиция власти, конечно, нам важна, потому что, так сказать, это одна из трех сторон, да, вот этой проблемы. Есть работник, есть работодатель, есть власть, да, которая устанавливает правила игры. Конечно, позиция власти важна, но не менее важна позиция среды, это вообще-то самое главное. Вот, и среда здесь тоже очень неоднородна. Вот, например, скажем так, мои коллеги по левому лагерю, они говорят так, что не нужно ничего делать в направлении, так сказать, многие коллеги, не скажу, что все, не нужно ничего делать в направлении улучшения, так сказать, бытия самозанятых, потому что, в принципе, это жульнический эксперимент, который направлен на вымывание все больше и большего количества людей из сферы привычных трудовых отношений, где есть хоть какая-то, хоть минимальная, но, так сказать, гарантия трудовых прав. Есть,
но
и такая точка зрения.
Вы, как я понимаю, считаете, что это лишь означает, что те же гарантии должны быть распространены на новые формы деятельности.
Ну, хотя бы какие-то должны быть распределены. Пока что ничего нет. Я предлагаю пока что, как говорится, поизучать ситуацию. Уже есть некий массив, так сказать, исследований, на которые можно делать уже какие-то выводы. Вот. И мне кажется, что действительно нужно этих платформ... Пока вот на данный момент, мне кажется, что платформенников нужно изымать в отдельную, так сказать, законодательную базу, которая для них пока еще не создана. Потому что действительно подкладывать их в это самое прокрустово ложе Трудового кодекса очень сложно. И закончится это все тем, что просто их интересы тупо не будут учтены. Вот. Мне кажется, что действительно нужно пойти по пути создания отдельного пакета нормативно-правовых актов, и я думаю, что уже многие этим занимаются. Вот. Наверное, это будет правильно пока, на данном этапе. Ну а дальше, так сказать, никто не мешает нам смотреть, как эта, так сказать, сфера, как эта отрасль будет развиваться. Но в любом случае закрывать глаза и говорить, да нет, это все жульничество, это просто все, так сказать, сделано, чтобы, так сказать, деньги не платить, да, вот, это, наверное, неправильно. Да, я не спорю, я подозреваю, что, возможно, изначальная мотивация и такая была, хотя, наверное, нет. Но, с другой стороны, так сказать, раз уж создалась такая ситуация, надо с этими людьми работать, и нужно облегчать, так сказать, условия их жизни, бытия и существования. И совсем сказать, что нет, просто это вот какие-то лохи, которых, так сказать, которые дали себя выкинуть в бушующее море, так сказать, цифровой экономики, это было бы неправильно. Это не то, что, так сказать, неграмотно, да, это просто, так сказать, негуманно по отношению к тем же самым людям, вот, которые уже работают, зарабатывают там и хотят, так сказать, иметь какую-то гарантированную старость, гарантированное здоровье и, так сказать, самочувствие, да, свое социальное.
Ну, на всякий случай, напомню, что в обычных отраслях при честной работе работодатель, помимо того, что выплачивает работнику, должен еще, я точно не помню, но что-то порядка 0,4 этой суммы внести в социальные фонды.
Да.
Пенсионный, медицинского страхования. Это достаточно ощутимые затраты. Но, к сожалению, любая попытка на них сэкономить приводит к ухудшению положения работников, а через них и самого работодателя.
Угу. Так и есть.
И, соответственно, если платформы не будут платить сопоставимые взносы, то довольно скоро есть риск, что они лишатся самих работников. Но я думаю, об этом мы еще не раз поговорим с Дарьей Александровной. А с кем встретимся в следующий вторник, услышите. До свидания.
Всего доброго.
Допрос Вассермана.